Как часто ходить к докторам и какие вообще анализы нужно сдавать?
Колоноскопию, мунотерапию, ангиограф, микробиоты, гастроскопию, маммографии, порнографию.
Подготовьте свои родинки.
Пациенты живут чуть больше года.
Сейчас все болезни могут перерасти в рак.
Ты умираешь, ты молодец, тебе страховая плачет.
Почему все это не делают?
Ой, извините, у меня тут труба куча, я тут не до конца выздоровел. Он говорит, извините, у вас закончились деньги, мы очень хотим вам помочь, но в Россию по ОМС.
Всем привет! Сегодня мы снимаем очередной выпуск подкаста «Наташа, спроси». Сегодня у нас в гостях доктор Павлов. И сейчас он расскажет, кто он. Хирург-онколог. И как ты сейчас сказал?
Кандидат медицинских наук, выпускник Гарварда, Сколково и еще много всяких разных регалий. Ну, вообще, я просто доктор Павлов.
Мне прям даже поаплодировать захотелось. Вот такой у меня сегодня интересный, интересный гость. Ну что, сразу же первый вопрос. Ростислав, расскажи, пожалуйста, как ты выбрал профессию хирурга-онколога?
Великолепный вопрос, потому что каждый студент, начиная с третьего курса, начинает думать о том, как выбрать свою профессию. И я был не исключение. Я, скажем так, не отличался какой-то красотой и сильно богатыми родителями, поэтому я понял, что в жизни мужчины нужно иметь три основные вещи. Первое – это деньги. Второе – это чтобы тебя любили девушки. И третье – это популярность. И правильно, Наташа, это какая профессия? Пластический хирург. Поэтому да, я хотел стать первоначально пластическим хирургом, к этому шел. Но потом на третьем курсе я понял, что онкология – это то, что нужно. Потому что это одна из самых сложных, самых быстро развивающихся и интересных профессий. Что ты каждый день встречаешься с пациентами, которым сообщаешь условно роковой диагноз.
Угу.
И они очень переживают по этому поводу. Хотя на самом деле я к онкологии отношусь очень философски и всегда говорю своим пациентам, что для вас это подарок. Они такие, в смысле подарок? Я говорю, ну окей, давайте обсудим. Инсульт или инфаркт? Есть человек? Нет человека. ДТП? Есть человек? Нет человека. А онкология, мы всегда имеем возможности подобрать лечение, подобрать терапию, обсудить тактику. И что самое важное, пациент имеет возможность подумать, понять, что он делает в жизни не так, пообщаться с родственниками и составить определенный план жизни. Потому что мы никогда не думаем о том, что будет завтра. А онкологический пациент делает стоп и начинает планировать свою последующую жизнь.
Ну, это хорошо, когда диагноз тот, которому операбельный, но есть же, которые не операбельные.
Да, у нас существует достаточно много сложных диагнозов, например, такие как опухоли головного мозга, рак поджелудочной железы, которые, так сказать, пациенты живут чуть больше года, может быть, два. Но в большинстве случаев сейчас онкология движется такими семимильными шагами, что мы уже с помощью генетических анализов можем, во-первых, предсказать онкологию, а во-вторых, подобрать таргетную терапию, то есть это терапия, которая подходит именно к той клетке, к той опухоли, которая нужна.
Так, предсказать. Получается, как это выглядит? Ты сдаешь анализы, я так понимаю, через слюну.
Ну, во-первых, мы общаемся с человеком.
Угу.
Мы все знаем Анджелину Джоли, которая удалила себе молочные железы, удалила яичники, потому что у нее нашли мутацию в гене БРК. Этот ген сдается там анализ крови, смотрится генетический код, и таким образом мы можем уже сделать определенные выводы. На сегодняшний день ты правильно показала, что есть такой мазок, простыми словами, там мазок из рта.
Нам нужно как раз простыми словами.
Да, мы будем простыми словами.
Потому что очень много подкастов, где сложно, все даже я понятно.
Да, но я буду немножко добавлять сложно, чтобы вот это добавить флера онкологического. Ты берешь соскоб из рта, буккальный эпителий, сдаешь анализ, и делается там условно секвенировать, то есть проверяют полностью всю твою генетическую цепочку и смотрят и находят поломки, которые у тебя есть и заложены в твоем генетическом коде. И таким образом мы можем уже заниматься таким биохакингом. То есть
заранее.
То есть мы можем предсказывать, какие проблемы у пациента могут быть.
Почему все это не делают и мало кто знает? Вот я, например, слышу об этом впервые. Почему я его еще не сдала?
Ну, мы с тобой обязательно его сдадим. Мы уже договаривались, что мы его сдадим, посмотрим. Об этом мало кто знает, потому что все боятся медицинских предсказаний. Потому что это нужно иметь определенную психологическую силу воли, чтобы узнать, что будет дальше. Вот, ну, я, например, могу сказать, что я сдал такой анализ вместе со своей любимой женой Александрой. Все ее прекрасно тоже знают. И мы выявили, что у меня есть поломка в каком-то гене, не помню номер, который отвечает за муковисцидоз. А это тяжелое заболевание у детей, когда там проблемы с легкими, нужны пересадки. И такие дети живут там до 12-13 лет, может быть, до 15.
Это вы заранее, до того, как у вас...
Это уже после.
А.
Вот, но она сдала анализ, у нее этого гена нет. Поэтому мне нельзя иметь бастардов. Поэтому только если дети, то только с ней, потому что есть риск, что я могу передать этот ген или там разовьется, не дай бог, ген там, заболевание муковисцидоз.
Ну, с одной стороны, это нормально, хорошо.
Да, да, да.
Для нее.
Вот, но в целом мы для пациентов мы всегда рекомендуем, то есть есть там, например, генетические предрасположенности. Мама болела раком молочной железы, бабушка болела раком молочной железы, там прабабушка. То есть вероятность очень высокая, что там женский род имеет поломку там гене БРК. Или, например, все вы знаете, там, как умер, от чего умер Наполеон. Наполеон умер от рака желудка, и оказывается, у него была наследственная поломка в гене CDH1, который отвечает за рак желудка.
И таких... Это как вообще узнали потом?
Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Мы обязательно вернемся в следующем выпуске с ответом на то, как же умер Наполеон.
Нет, как узнали. Спустя 300 лет его откопали.
Ну, копали, такие взяли, думают, ай-ка проверим желудок Наполеона.
Да-да-да.
Кусочек на биопсию потом.
Мне интересно, как все-таки.
Вот, ну, вот как-то узнали, но этот факт в литературе описан, поэтому... Мы его используем, и на сегодняшний день генетических исследований достаточно большое количество, которые доступны для людей, для жителей.
Но это платный тест вообще?
Да.
И как его можно где сделать и за сколько?
Это платный тест. Сейчас цена его колеблется там, от 10 тысяч там, до 60 тысяч, по-моему. То есть он достаточно приемлемая цена. То есть, ну, не сходите в 2 дня в ресторан, и можно сдать генетический тест.
Слушай, получается, прежде чем выйти замуж или жениться, лучше сдать тест генетический.
Сдать кому?
Ну, обоим родителям.
А, то есть раньше мы просили справки, да, от гинеколога
и
или уролога.
И это тоже нужно. Справка, одна, вторая, а теперь еще и тест.
А теперь генетический тест, ты говоришь.
Ну, мало ли.
Милый мой,
да, там
а что-то
там такое серьезное.
Как там у тебя твои гены поживают, да?
Да-да-да.
Хромосомки не
шалят? Да, что-то я не вижу твоих родителей, родственников и всех остальных. Ты что-то один.
Да-да-да, и сразу всех, пожалуйста, представьте.
Не, ну интересно, почему нет? Ну, я думаю, какие-то люди делают это.
Да, мы к этому идем, и сейчас очень активно развивается технология. Это паспорта здоровья, когда мы знаем предрасположенности к тем или иным заболеваниям и можем скомпенсировать их путем там, приема биологически активных добавок или тех же капельниц, как называют их, капельниц красоты. Вот, очень популярная сейчас история.
Когда... Что в ней? Что в капельнице красоты?
Ну, я не могу открыть эту тайну, потому что...
Приходите ко мне.
Сегодня вы не узнаете тайну по поводу таблетки от рака, что она уже придумана. Я знаю эту информацию. Если вы досмотрите до конца, я вам все-таки расскажу, что за таблетка от рака была придумана.
Нам все интересно. Да. У меня вот здесь целая папочка. Здесь вопросы от моих подписчиков. Очень интересные. Можно задать?
Поехали.
Итак, недавно у вас на подкасте... Нет, не у вас, а у нас. Недавно у нас на подкасте была врач Ирина Дмитриевна, эндокринолог-гинеколог, которая озвучила интересную фразу, что следующая пандемия будет раковой. Скажите, что вы думаете по этому поводу, согласны вы или нет?
Пандемия будет раковая или роковая?
Будет раковой.
Раковая, прекрасно. Об этом сейчас часто очень все говорят, что онкологических заболеваний стало больше.
Да.
И мы об этом и видим в СМИ. Но на самом деле сейчас скакнула диагностика, и поэтому мы стали выявлять онкологических заболеваний больше и чаще. Пациенты стали дольше жить, пациенты стали лучше жить, и поэтому технологии, которые нам позволяют на ранних стадиях выявить онкологические заболевания, привели к тому, что мы получили условно увеличение и рост онкологических заболеваний в целом популяции. Потому что раньше пациенты просто
умирали и непонятно чего. Да?
А сейчас мы уже об этом знаем. Вот, например, вы можете сделать там те же, все знают, там, гастроскопию, глотнуть кишку, видеогастроскопии или колоноскопии, это глотнуть кишку, но только с задней стороны.
Угу. Как часто это нужно делать?
Это нужно делать после 40 лет, раз в 3 года.
А, до 40 можно не заморачиваться.
Ну, можно не заморачиваться, но я бы рекомендовал все-таки посмотреть генетические предрасположенности, потому что
либо
есть такой...
кто-то в родственниках.
Да, 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 потому что есть такой синдром Линча. Это наследственный полипоз толстой кишки. Это когда развиваются полипчики, такие выпуклости. Угу. И из этих выпуклостей может перерасти уже в онкологические заболевания. Будет ли пандемия? Пандемия, она есть, но я все хочу сразу обезопасить, что мы знаем, как лечить, мы знаем, что нужно делать. Самое важное – это не бояться ходить к докторам и профилактировать.
Как часто ходить к докторам и какие вообще анализы нужно сдавать?
Сейчас существуют определенные рекомендации по наблюдению. Условно, для простоты или простаты, мы будем много сегодня использовать таких фраз.
Нам нравится.
Очень хорошо, я знаю, это наш любимый подкаст. Простота или простата, роковая или раковая, да, хорошо. Все начинаем с 40 лет. У женщин есть прекрасные молочные железы, которые нужно выполнять маммографию. А не маммографию, как все говорят, потому что проверочное слово маммографии – порнография, правильно? Мы же еще русский язык подтягиваем.
Практически.
Да. Делать нужно колоноскопию, то есть это тоже очень важное исследование. Мужчинам там рекомендовано сдавать ПСА, и тем, кто курит, делать компьютерную томографию легких.
Не курит что?
Отличный вопрос. Сегодня мы поднимем тему всяких вейпов и, да, и айкосов.
Ну, это тоже интересно. У нас очень много... Вот выйдешь на улицу, там все дымят вот этой штучкой. Типа она такая безвредная, это лучше, чем сигарета.
А мы нет, мы же курим пар, или как-то говорят так.
Да, да,
мы
да.
делаем пар.
Курим клубничку.
Мы курим клубничку, да. Но технология курения, как она есть, так и осталась. Просто мы еще не получили... те результаты вейпа, которые получили, например, те же сигарет. Угу. Потому что когда исследования провели там, спустя 10-15 лет после того, как появились сигареты, и четко выявили связь между тем, что кто курит сигареты, получает рак легкого в последующем, или там рак гортанной глотки, тоже достаточно неприятное заболевание, поверьте. Да, когда...
Не курю, но горло заболел.
Да. Вот. И вообще сигареты очень такой... пагубный фактор риска развития онкологических заболеваний. Поэтому вейпы, дудочки, клубнички мы получим отсрочно, где-то через 10-15 лет мы получим какой-нибудь фиброз легких или что-нибудь, какие-нибудь проблемы с легкими, с которыми мы блестяще будем бороться путем, ну, научимся больше и чаще пересаживать легкие.
Уже...
Поэтому спокойно курите, работа у нас от этого добавится, поэтому welcome, как говорится.
Так, вот. Следующий вопрос. По каким причинам у человека может возникнуть рак?
По каким причинам да. у человека может возникнуть рак?
Это не я придумала, это подписчики задают.
Да, очень хорошие, правильные, такие животрепещущие вопросы. Основной фактор, мы уже с вами обсудили, это курение. Второй немаловажный фактор – это радиация, которая бывает, например, после Чернобыльской АЭС, когда случился выброс. У пациентов начали развиваться онкологические заболевания, там рак щитовидной железы и другие разные. Третий фактор, важный фактор, это генетическая предрасположенность, о которой мы с вами уже поговорили, которая тоже приводит к развитию онкологических заболеваний. Четвертый фактор, очень важный, я хочу акцентировать именно девушкам, это солнечная инсоляция и ультрафиолетовые лучи.
Ты серьезно? Спрячьте
да.
мои загорелые ноги.
Да, потому что...
Серьезно? А как там в Испании? Они все лежат и все здоровые, пьют вино,
да, конечно.
Курят, и им по 100 лет.
Да, конечно, по 100 лет. Просто их
им 17, но они выглядят на 100.
Да. Им 17, но они выглядят на 100. Например, в Австралии очень большое количество меланомы кожи. Это такой вид рака кожи, то есть там который там из меланоцитарных клеток, который крайне агрессивный, называют его там ласковым убийцей, потому что там часто на четвертой стадии вы видите, например, у себя там родинки, которые постоянно травмируются, которые постоянно находятся... Мы все посмотрим, родинки, да.
Все
после подкаста всегда смотрят, начинают родинки. Если идите,
подготовьте свои родинки.
Да, да, ну это... Есть правила АБЦДЕ, как там смотреть. Вот. Но меланома это четко развивается за счет того, что там, любителей загорать с 11.30 до часу дня и не мазаться SPF 50. Уважаемые зрители, будете нашими пациентами. Поэтому поверьте мне, хоть и мы научились ее лечить с помощью иммунотерапии, это новая технология.
Но она лечится, да?
Она лечится. Но это все равно не очень приятно. Поэтому настоятельно рекомендую использовать SPF 50, мазаться и загорать, получать свой витамин D именно там с 6 утра до 11 утра и уже после 3 часов, когда солнечная инсоляция не такая сильная и не обжигает кожу.
Так, про загар понимаю. А питание?
Что касается питания, есть фактор, который уже... Там, мы нашли его, это фактор красного мяса. То есть, да, нашли фактор, который сказал, что люди, которые любят там, красное мясо, более подвержены развитию
это
рака
правда?
Толстой кишки. Да, это исследование показало. Но я хочу сразу вам сказать, и
ведро нужно
переживать, да, что нужно есть очень много. И если вы будете выполнять колоноскопию после 40 лет, вам все полипчики будут подчищать, и вы будете хорошо
профилактировать. Вот ты так легко про это говоришь. Я, например, не смогла в том месяце это сделать. То есть мне дали задание.
Да.
Я пришла на половину процедуры. Только вот так вот.
Только сверху.
Да, только сверху. А остальное нужно выпить было 2 литра какой-то жидкости. Это просто нереально. Но вонючее. Я заходила на кухню, меня тошнило, и я не смогла. Есть ли какие-то другие методы, чтобы провести эту диагностику?
Это самый лучший метод. Но сейчас существует много вкусных жидкостей со вкусом апельсина, со вкусом клубники, лимона.
Просека.
С просека, да. Все забывают об одном, что при правильной технологии подготовки проходит все хорошо. То есть ты пьешь эту жидкость, готовишься, она... Ту, которую ты пила, я знаю, что это за жидкость. Угу. Мы не будем рекламировать ее.
Да, то есть
но она крайне неприятная. И...
Как я так выбрала? Знаешь, как я выбрала?
Да.
Дайте мне самую дорогую.
Да.
Вот так вот.
Молодец.
И она оказалась...
А нужно выбирать самую вкусную.
Да, надо было
конечно,
так сказать.
Конечно.
Ну, блин, откуда же я знала, что со вкусом клубники нормально пойдет.
Вот.
Но теперь нужно пройти.
Нужно подготовиться, не нужно этого бояться. И во время данной процедуры... эндоскописты сейчас технологии такие, что видят каждую вашу там ворсинку в толстой кишке, увеличение x20, то есть ты можешь вообще поздороваться с аппендиксом.
Ну, вот. Все-все,
конечно, да.
А нужно ли делать наркоз? Мне предложили наркоз, но когда я сказала, ну ладно, раз только сверху, я обойдусь без наркоза. Было за 2 секунды, оказывается. Знаешь, почему? Просто до этого за 2 дня я повела свою бабушку, 86 лет. Угу. Ее так положили, и за минуту это сделали. Я такая думаю, так... Если бабушка может, почему я не могу? В итоге было даже не страшно, не больно, ну, чуть неприятно. Все. Но вот все советуют все-таки делать колоноскопию с чем?
С наркозом.
С наркозом,
да.
Я
и гастроскопию рекомендую с наркозом, потому что у меня там возникают панические атаки, когда я делаю гастроскопию, потому что у нас же мы же как врачи, то есть у меня если заболел желудок там или что-то меня забеспокоило, все, я себе сразу ставлю 4-ю стадию, бегу сразу на обследование.
Сам себя?
Сам себя, всегда.
Раз в неделю.
Да-да-да. Вот, поэтому я рекомендую это делать с наркозом. Во-первых, это прекрасное ощущение, и никакого дискомфорта.
Угу.
Во-вторых, ваша эмоциональная безопасность прийти туда через 3 года будет в разы выше, чем сделать гастроскопию и тем более там колоноскопию без наркоза. Это для мужчины это точно как бы так себе сомнительное удовольствие.
А типа для женщины нормально?
Возможно, у меня есть пациентки, которые говорят, вы знаете, мы без наркоза все в порядке, все хорошо.
Я делала с наркозом 5 лет назад. Я пришла, и там два молодых человека стоят, и думаю, боже, как же это я буду делать? Мне так было страшно, думала, ладно, засну и не буду вообще вспоминать о этом позоре. Проснулась, и говорю, все, все, ничего не болит, анализы на руках.
Да.
Просто не так все страшно. Но вот тогда, мне просто, я тогда лежала в клинике, мне они сами делали это очищение, поэтому я не пила какие-то там 2 литра вот этой жидкости. Ну, в общем, последую твоей рекомендации и куплю со вкусом.
Спелые ежевики.
А, спелые ежевики, хорошо. Так, продолжим. Как сильно наше питание влияет на риск возникновения рака?
Питание очень сильно влияет на развитие онкологических заболеваний. И мы мало уделяем этому внимания, потому что врачи имеют испорченный мозг. Вот я даже, как хирург-онколог, у меня задача простая. Беленькая-беленькая, беленькая-беленькому, красненькая-красненькому. Главное, трубочки не перепутать. Там что-то не то, что нужно отрезать. Отрезал, сшил, побежал дальше. Но по факту, например, тот же там состав микробиоты, кишечник, вот я сейчас буду докторскую по этому поводу писать, очень влияет на развитие там тех или иных заболеваний, воспалительных процессов. Стоит помнить о том, что один из механизмов, это все равно там развитие онкологического заболевания, это является механизм воспаления. То есть,
получается, там, какие-то продукты.
Да, да, поэтому обязательно там контроль, например, того же приема сахара. Никому не нужен сахарный диабет, который может развиться. Сахарный диабет может там перерасти в другие заболевания, там, связанные с поджелудочной железой. А поджелудочная железа – это крайне капризный орган, она как женщина. Ее пока не трогаешь, с ней все хорошо, как только тронешь, все, потом не убежишь. Угу. Поэтому с ней нужно быть нежно.
Тот же самый... Чтобы нежно быть, что нужно делать? Ну, есть траву, белую рыбу.
Ну, сбалансировано. Много. Я всегда рекомендую увеличивать там объем клетчатки, пить больше жидкости, там, использовать разные, не стесняться есть там травы и уменьшать, конечно, вредных там приемов типа алкоголя, там, напитков с содержаниями ешек, потому что это тоже достаточно серьезная такая нагрузка на наш организм. А вы знаете, что там печень – это тоже такой самый главный фильтрующий орган в нашем организме, и там, там регулярный прием алкоголя, он может вызвать цирроз печени, а цирроз печени – это уже перерастает в рак печени. Он крайне такой агрессивный, не очень хорошо лечится.
Получается, все болезни могут перерасти в рак?
Не все. Не все, но их большое количество, за которыми нужно следить.
По поводу вот питания. Получается, каждый второй кондитерская вот, или где-то плюшки, это все можно даже назвать раковое. Потому что нет, вот все жирное вот, в спальных районах, все вот это вот, как это готовится, вот эти вот все эклеры и все остальное, которое скупается тоннами каждый день на перекусы детям и всем остальным. Все.
Конечно, мы нагружаем свою поджелудочную железу, панкреатиты же это тоже такое заболевание, все вот там многие, кто сталкивался и знает, там сосед с панкреатитом, с реанимациями, с тяжелыми последствиями, и такое хроническое воспаление, оно точно вам здоровье не придаст. Но стоит...
Все это не на ровном месте.
Стоит не забывать о том, что без удовольствия все равно наша жизнь превратится в сущий ад. Поэтому я своим пациентам говорю о том, что всему можно в меру, не отказывать себе в удовольствии, но помнить о том, что любой переизбыток любого вещества, он может быть как и лекарство, недостаток может быть как лекарство, а переизбыток может превратиться в яд. Поэтому даже если пить много воды, как вы наверное, читали там статью, как женщина, которая, девушка, которая умерла на чемпионате мира по выпитому количеству воды, она просто выпила огромное количество воды, там, и сердце остановилось, потому что просто... максимальное разжижение произошло. Поэтому даже от воды можно умереть.
Ростислав, подскажи, пожалуйста, вот здесь вот спрашивают, какие продукты стоит исключить из рациона?
И сейчас я говорю о какие-нибудь продукты, которые исключить из рациона, и через выходит наш подкаст, и там через месяц разоблачение доктора Павлова. Он сказал, что нельзя есть красное мясо. Но мы вам докажем, что красное мясо есть можно. Какие продукты нельзя есть?
Ну, может быть, какие, может, давайте подумаем так, типа, какие приготовлены? Мясо же можно по-разному приготовить.
Да, да, да. На самом деле, я всегда рекомендую своим пациентам уменьшить процесс жарки на масле. То есть в основном стараться есть продукты в запеченном, в отварном виде. Потому что это самый такой безопасный метод, потому что во время жарки происходит развитие, там, образование разных химических веществ. Тоже не буду говорить каких, потому что еще, не дай бог, ошибусь, потом все...
Не говори, потом
покупаются,
здесь будет комментарий в 300 штук.
Потом на вентилятор накидают, нам будем с тобой...
Как они любят.
Да. Вот. Поэтому самое основное – уменьшить продукты с высоким содержанием сахара. Это такие, как, например, там Кока-Кола, там все вот эти шипучки, они очень высоко сахаросодержащие. Для нас, для нашей поджелудочной, это очень тяжело. Уменьшить количество жирной пищи. Вот, то есть, если вы едите жирную пищу, обязательно помните о том, что вам нужно там большое количество выпить жидкости, воды, не крепкого алкоголя, находясь на шашлыках, помните, что там шашлычок с крепким алкоголем, поверьте, ваша поджелудочная вас тоже точно не поблагодарит. И когда, если даже не разовьется там онкологическое заболевание, то, поверьте, панкреатит – это еще хуже иногда бывает, чем развитие онкологического заболевания. Поэтому
панкреатитом у молодых, у взрослых или у всех подряд?
Всех подряд. У нас сейчас в клинике попадают пациенты там 29-30 лет с тяжелыми формами панкреатита, которых приходится там вытаскивать с того света. И больше скажу, иногда даже не получается вытащить, потому что механизмы и запуски там последствий панкреатита, такой как панкреонекроз, это когда поджелудочная железа плавится внутри, это очень-очень тяжелое осложнение, которое приходится там лечить месяцами.
Это все тоже из-за питания?
Это все тоже из-за питания.
Да ты что, 20... Я даже не знаю, что они могли есть. Гвозди?
Они любят, они всякие там дошираки, роллтоны запить чем-нибудь крепеньким и вперед покорять новые вершины.
Угу. Так очень интересно. Ну, я не болела, просто даже не знаю, что это такое. И слава богу, хоть чем-то. Да. Так, следующий вопросик. Нужно ли сдавать анализы на генетику? Поможет ли? Мы это уже ответили.
Да.
Насколько достоверен анализ на онкомаркеры?
Онкомаркеры. Очень популярная, распиаренная история.
Угу.
Все очень любят их сдавать. В любой лаборатории вы видите вывески «Сдай онкомаркер, профилактируй рак». На самом деле это крайне неверная позиция. Онкомаркер – это помощник доктору.
Угу.
Сдаем мы онкомаркеры только когда сдаем комплексный анализ, комплексную диагностику, там уже или подозрение на онкологическое заболевание, или уже онкологическое заболевание. Этот онкомаркер помогает нам отслеживать саму динамику заболевания. Например, там онкомаркер при раке толстой кишки, раковый эмбриональный антиген, РЭА называется. Мы его сдаем до лечения, смотрим, там повышен, не повышен, и сдаем в течение лечения. То есть там каждые 3 месяца мы анализируем и можем на ранней стадии выявить или продолжение заболевания, или все в порядке. Но вот бывает еще такая ситуация, когда мнимое повышение онкомаркера. Когда человек хорошо провел выходные, посидел, поболел у него поджелудочная, он сдает онкомаркер поджелудочной железы, у него он повышен. Означает ли это, что онкологическое заболевание? Нет, не всегда. Он бежит сразу, сдает анализы, начинает искать себе онкологическое заболевание, не находит.
Ну, находит что-нибудь другое.
Находит что-нибудь другое. И тут мы включаемся, мы врачи. Потому что что? Правильно. Нет здоровых, есть недообследованные.
Угу. И обязательно, да, что-нибудь да найдется.
Ну да.
Так, почему именно рак груди занимает первое место из всех видов рака? Или это не так?
Ну, рак молочной железы занимает, да, первую позицию. Потому что у нас много женщин, и у них прекрасные груди.
Да, их даже больше, чем мужчины, получается.
Ну да, да. У первой тройки у женщин, да, это рак молочной железы. У мужчин он тоже встречается, но крайне редко. У мужчин первое лидерство нет, это рак легкого.
Серьезно?
Да.
Потому что
рак легкого, рак легкого, колоректальный рак – это те лидеры, которые занимают. У женщин это рак молочной железы, он встречается чаще, но лечится очень хорошо сейчас, на сегодняшний день.
Получается, что нужно делать? УЗИ.
Делаем маммографию.
А маммографию?
Да, обязательно маммографию. Угу. После там 40 лет, как раз 3 года делаем маммографию. Девушки еще любят обязательно УЗИ. Там,
я вот только делала все время УЗИ. И я вставила импланты, и раз в год даже чаще проверяю. А нужно, оказывается...
А что проверяешь?
Грудь. Оказывается, нужно было маммографию, а не УЗИ. Почему мне этот доктор не сказал? Зачем вы делаете УЗИ? Сделайте маммографию.
Потому что, во-первых, маммография менее комфортна, чем УЗИ.
Что там нужно? Тебе нужно постоять голой?
Постоять голой, тебе нужно там уложить свою молочную железу в маммограф аккуратненько.
Ничего страшного.
Да, но это тебе ничего страшного. А женщинам бывает дискомфортно, поэтому человек устроен таким образом, что он будет искать любые возможности, чтобы его вмешательство в организм было минимальным и максимально комфортным. Поэтому, например, УЗИ, там всегда спрашивают, а можно ли там сдать кровь какую-нибудь быстренько, там, не залазить в ваш томограф? Можно ли, а можно вообще там сделать компьютерную томографию и не делать колоноскопию с гастроскопией?
Сразу все.
Сразу все, да.
Ну, чтобы я спал.
Да, ну, чтобы я спал. Поэтому наш организм так работает. Потому что, к сожалению, больница от слова «боль». И к докторам, вот я не люблю это слово, я всегда говорю «клиника». И к докторам есть определенные переживания, что ты правильно говоришь, они всегда что-то найдут. Как следователи, мы всегда что-нибудь найдем. Да, это так. Но если не бояться найти своего доверенного доктора, который будет чувствовать себя комфортно, ему не нужны будут дополнительные пациенты, чтобы что-то находить, для того, чтобы вы повторно приходили, то поверьте мне, все болезни нипочем, если доктор рядом.
Это получается семейный доктор.
Или семейный, или хороший друг доктор. Вот как вам повезло же, у вас есть доктор.
Очень. Как мы раньше вообще жили?
Вот, когда можно всегда позвонить, узнать. И мы с этим сталкиваемся каждый день. Угу. Мы знаем. То есть для вас там повышение температуры тела у ребенка до 39, например, все это катастрофа. А мы знаем, что делать, как действовать там. И на самом деле мы понимаем, что ребенок не фарфоровый, его достаточно сложно убить. Угу. Там температура.
Ничего страшного, да? А у нас уже все.
А у вас уже, да.
Уже паника, надумали там все болезни мира сразу же. Лучше перестраховаться, позвонить доктору. Так что что? Нужно иметь хорошего друга, доктора. О, как слово. Иметь. В друзьях. Насколько в процентном соотношении полное выздоровление после операции, есть ли риск рецидива?
Риск рецидива есть в большинстве случаев. Но сейчас медицина достаточно далеко продвинулась, и мы определенные виды онкологических заболеваний там, уже можем на первых и вторых стадиях там, 80% полностью излечивать. Это и рак молочной железы, и колоректальный рак, и там, рак почки, там, ранней стадии рака легкого. То есть достаточно хорошо все лечится. Но правильно сказать, что на ранней стадии. Тем не менее, даже продвинутые стадии, там, третья, четвертая стадия, ряд заболеваний тоже уже научились лечить с помощью иммунотерапии, хирургических методов лечения, там, лучевой терапии, комплексного подхода, которые дают возможность жить там, 5 и больше лет пациентам и достигать полной ремиссии. То есть у меня есть пациент с достаточно там, сложным, тяжелым онкологическим заболеванием четвертой стадии рака поджелудочной железы, который там, у меня живет уже четвертый год, и прошел 63 химиотерапии и посетил 63 страны. Он между химиями и терапиями летает на новую страну.
А, я думала, он там, в одной стране полечился,
нет,
в другой.
Он, да.
А то есть это возможно? Я знаю, что после химии ты чувствуешь вообще себя никаким.
Все зависит от мотивации.
Серьезно?
Все
да?
люди зависят от мотивации. И я всегда говорю своим пациентам, что даже когда во время того, как вы проходите химиотерапию, продолжайте жить тем же темпом, той же жизнью, для того, чтобы это был как такой, знаете, такой пит-стоп. Сходил, прохимичился, там денечек плохо стало, попил витаминов и пошел дальше работать.
Денечек?
Что, ну, ночь? Когда день, когда, да, когда пару дней. Все, ну, у всех все по-разному. Есть такие кони, которые уже после химиотерапии бегут на работу. Да, потому что последствия химиотерапии наступают там, ну, отсрочно, не сразу в этот же день. Но бояться их не нужно. Врачи умеют их корректировать. И сейчас достаточно большое количество информации и в интернете о том, как пациентам справляться с осложнениями. Врачи рассказывают с осложнениями, как справляться. И в выписных эпикризах достаточно подробно описано то, как, там, что делать, если повысится mm-hmm. температура, наступит, да, там, настанет диарея или другие последствия.
То есть между этими все-таки можно жить классно, обычной жизнью, не жалеть себя, продолжать радоваться и не грустить,
да,
правильно?
Рок-н-ролл, танцы, плавание, все можно. Самое важное — это мотивация жить, двигаться.
Даже на солнце можно? Ну, прям, понятно, что не с 11 до 14, да. Но вот утреннее.
Да, я думаю, что мы коснемся вопросов мифов о том, что можно ли онкологическим пациентам загорать, можно ли ходить в баню и так далее.
Не-не-не, вот давай, что коснемся? Сейчас
давай,
я расскажу
давай.
Про мифы.
По поводу мифов. Можно ли загорать? Можно.
Так.
Можно ли ходить в баню? Можно. Можно ли заниматься спортом и можно ли заниматься сексом? Можно.
Угу.
И можно ли радоваться жизни? Можно.
А что тогда нельзя?
А ничего, все можно.
Все можно.
Но в меру.
Опять в меру. Везде,
да, да.
Везде ограничения.
Видишь, да, потому что иногда ты говоришь человеку, он, знаешь, переработает, ты ему разрешишь там заниматься спортом, а он у меня, как у меня там один триатлонист, я говорю, так, Вить, можно спортом заниматься? Говорю, спортом заниматься можно, но айронмены пока притормози.
Угу. На время.
На время, да. Нужно немножко вот, там, плавай, бегай, крути педали, но в режиме, таком, в лайт-режиме. Он такой, а, ну тогда понял, хорошо.
Всем ли нужна химиотерапия?
Не всем. Не всем нужна химиотерапия и хирургический метод, то есть отрезал и выбросил. В большинстве случаев помогает радикально излечить.
Как, это зрительно вы видите или это по анализам после? Как?
Мы это видим после того, как наши гистологи, патоморфологи, посмотрев опухоль в микроскоп,
да?
Нам говорят стадию, нам говорят, из каких клеток, куда проросла.
Нереально все видят.
Они все видят абсолютно. Они видят все, и они нам уже готовы диагноз выдают, и после этого уже мы принимаем решение, нужна химиотерапия или нет. И, конечно, они являются нашими судьями выполненной операции. Потому что ты спрашивал про рецидивы.
Угу.
А рецидивы бывают от некачественно выполненной операции. Когда опухолевые клетки остаются в организме, и там недостаточный отступ, потому что нужно там отступить определенное количество сантиметров.
В общем, побольше вырезать.
Да, да. Но и вырезать не сильно много, чтобы потом не инвалидизировать человека. Потому что качество жизни человека — это очень важно.
Так, а смотри, такой вопрос. Почему многие улетают делать операцию, делать химию куда-то за границей?
Почему многие улетают делать операцию, делать химию за границу? Есть ощущение мнимое, что там лучше. И второе — это то, что маркетинг платных услуг за границей работает гораздо лучше, чем маркетинг в России. Хотя на самом деле в Российской Федерации у нас огромное количество крутых специалистов, крутых хирургов, крутых центров, которые оперируют во многом даже выше уровня наших заграничных коллег. Тебе приведу пример. Например, немецкие хирурги очень любят... Они ездят, там, например, там, максимум в Америку. Америка в Европу мало ездит, они ездят в Японию, в Корею. Япония, Корея вообще такие, мы вообще самые крутые, мы там можем где-то посмотреть. А русский хирург, он не стесняется ничего. Он и в Индию съездит, посмотрит, он и посмотрит в Америке, и в Китае, и в Европе. Посмотрит, наберется опыта, посмотрит самые лучшие технологии, будет их внедрять. Поэтому самые лучшие хирурги – это хирурги России.
Вот я тоже думаю, какая разница, кто режет, получается. А химия, есть ли разница вот именно в этой вот жидкости? Или химия и в Африке химия?
Химия, она и в Африке химия. Сколько бы ни говорили, что сейчас там санкционное давление, у нас все препараты есть, дефицита какого-то препаратов нет. И сейчас там русская фарма очень сильно подросла, и там отечественные препараты стали намного качественнее, чище и лучше переносятся для пациентов. Это тоже психология. То есть у всех есть ощущение, что сейчас вот в Израиле нас покапают именно той химиотерапии, волшебной, волшебной химиотерапии, которая она есть. А на самом деле там один завод, который разливает и в Россию, и в Индию, и в Америку, и в Израиль. Поэтому все одинаково, все качественно, но сам комфорт и сама пациентоцентричность, которая нужна, она в там, чуть лучше, например, в том же Израиле. Потому что я
типа ездил... условия получше, да? Да? Клиника, сам клиника, номер?
Или номер, как... вот этот прокладки в виде помощников, которые там, а хотите вам биг-тесте меню, а хотите я вам закажу руколу, а хотите вам это, а хотите это. Но ты за это все платишь. Как только у тебя заканчиваются деньги, тебе говорят, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию, на самолет и адио. Ты говоришь, ой, извините, у меня тут трубок куча еще, мне, я тут не до конца выздоровел. Он говорит, извините, у вас закончились деньги, нам очень жаль, мы очень хотим вам помочь, но в Россию по ОМС.
И отправляют.
Да.
Или платите дальше.
Или платите
но счета дальше. Там такие нормальные.
От 30 тысяч евро и дальше.
То есть у нас и еще и дешевле выходит.
У нас, да, у нас намного дешевле платно там пролечиться. Но вот сейчас у нас много друзей, кто уехал за границу с учетом новой там, ситуации, которая сейчас есть. И они окунулись в страховую медицину для обычных людей. Не платную медицину, страховую. И поняли, что как хорошо было раньше у нас в России. Ты можешь всегда прийти сдать кровь, диспансеризацию, там, пройти обследование, на УЗИшечку записаться, там, к доктору сходить. За границей не так. В Европе ты не просто не придешь, скажешь, здрасте, дайте мне кровь, там, анализы. Даже едешь там, по записи к доктору, и максимум, что тебе назначат, что правильно, нурофен или парацетамол. Пейте, пусть там... У меня сестра рожала там, сейчас за границей, и там случилось там, ряд нежелательных последствий, которые мы там с папой решали в телефонном режиме, что нужно делать. А у нас все-таки... Всегда ты можешь прийти в поликлинику, всегда ты обратиться, получить консультацию, вызвать скорую. Например, там в Израиле ты вызываешь скорую только в двух случаях. Первое, если ты богатый, ты можешь заплатить просто там $2000 за то, что там вызвал скорую, она тебя посмотрит, или ты умираешь.
И все.
Да. Поэтому если ты умираешь, ты молодец, тебе страховая платит. Ты приедешь такой там... Там мне мой друг звонит и говорит, тоже там в Израиле, звонит в 3 часа дня, говорит, там, Рост, привет, ты знаешь, у меня жена поломала ногу, скажи, пожалуйста, а что будет, если мы 4 часа не будем обращаться за помощью? Я говорю, так, а что такое? Ну, просто с 7 часов открывается травмпункт, где можно бесплатно сделать рентген и обратиться с переломом, ну, чтобы не вызывать скорую, потому что она же не умирает, поэтому они точно поймут, что она не умирает. Вот, я говорю, отлично. Спасибо здравоохранению.
Так все-таки скажи, можно ли подождать 4 часа? Интересно стало.
Опыт израильских друзей показал, что можно.
А, все-таки они дождались.
Дождались.
Нога не отсохла, все было нормально.
Например, в Великобритании онкологический пациент ждет 3 месяца, от 3 месяца до полугода своего там обращения к... за помощью.
Ну, то есть он уже болеет и ждет.
Уже болеет, но ждет.
А, ну, есть же такое, что вообще каждая минута дорога.
Ну, время дорого, но в целом у нас там всегда есть запас, но полгода — это очень много, чтобы ждать.
Много,
вот
да?
Мой преподаватель по английскому языку, с которым я там занимался в онлайне, он живет в Великобритании, я консультировал всех его родственников, знакомых, мам, пап, потому что его страховка НХС не покрывает походы к терапевту в поликлинику с вопросами, которые не касающиеся жизни и смерти.
Какие виды раковых опухолей уже неоперабельны?
Ой, это такой очень философский вопрос. Во-первых, для каждого хирурга мы там степень операбельности оцениваем по-своему. Потому что, например, есть хирурги, которые не могут удалить метастазы в печени там, при раке толстой кишки из-за технических возможностей. А есть хирурги, которые могут там 65-70% печени удалить, и будет все хорошо. Поэтому, во-первых, нужно смотреть от типа опухоли. Потому что биология опухоли и от тех клеток, которые состоят, зависит от того, нужно оперировать, например, ту же четвертую стадию или не нужно. То есть многие пациенты, им кажется, что сейчас ты вот так отрезал, выбросил в мусорник, и все супер. Но на самом деле это не так. Уже много прошло исследований, которые показали, что там есть там тот же рак желудка 4-й стадии. Ты его вырезал, выкинул, и пациент живет хуже, меньше и менее качественно по жизни. То есть, условно, линия жизни у него короче.
Так, получается, смотри, сейчас очень модная операция, когда ты отрезаешь желудок и выбрасываешь. А здесь люди с раком меньше живут, а тогда те, которые бегут за красивой фигурой, сами себя калечат, получается?
Так, не путаем белое с узким.
Так, хорошо.
Бариатрия – это отдельный вид хирургического вмешательства, которое направлено на там, уменьшение, улучшение и качества жизни, и веса, и сопутствующих.
Но это неплохая операция или плохая?
Я считаю, что это очень хорошая операция.
Серьезно?
Да. Но очень важно подходить грамотно и подбирать пациентов именно по четким критериям. То есть нельзя, если там полный пациент, у нас очень много таких хирургов, которые видят полного пациента, который не работал с психологом, не работал с диетологом, не консультировался с эндокринологом, не принимал специальные таблетки для похудения, не занимался спортом, сразу такой, сейчас я тут операцию сделаю, если липосакция, и хе-хей, все,
я
поехали.
Знаю одного такого человека. Я думала на самом деле, что думаю, боже, люди боятся при раке делать такие операции, как они идут на такую операцию сами?
Ну, во-первых, ты оперируешь здорового человека. Здорового человека гораздо проще оперировать, чем больного. Анатомия не изменена, и ты всегда можешь подготовиться к этой операции. У онкологического пациента в большинстве случаев есть погрешности с анатомией, к которым нужно готовиться, и всегда ты можешь видеть во время операции те непредсказуемые новинки и подарки, которые тебе подготовил онкологический пациент. К этому тоже нужно быть готовым и иметь серьезный хирургический навык для улучшения качества и результата операции.
Вот смотри, зрительно первая стадия и четвертая. Есть разница вот зрительно? И сколько вообще проходит примерно от первой стадии до четвертой? Ну, типа два года или там год?
Все по-разному. Такого иногда бывает, опухоли не проходят вообще никаких стадийностей, и появляется сразу там четвертая стадия.
Серьезно? Такое
тоже бывает, да.
За полгода сразу выросло?
За полгода, за пару месяцев, может расти годами.
До четвертой?
До четвертой, да. Да.
Серьезно?
Да, да. Поэтому онкология тема интересна.
Вообще.
Что ты всегда имеешь место с индивидуальным пациентом. Они не повторяются. Тебе нужно всегда к нему вникать, смотреть генетику и подбирать именно ту терапию, которая подойдет именно этому пациенту в этой ситуации, именно в эту минуту, и именно в этом месте, именно в этой стране.
Так вы боженька.
Господи. Вы раскусили нас. Вы же знаете, да, чем отличается хирург от Бога?
Нет.
Бог себя не считает хирургом.
А, я думала, цветом кожи. Ну ладно. Тот более белый.
Да.
Так, следующий вопросик. Какие виды раковых опухолей... А, ты уже сказал. Как определить стадии онкологических заболеваний?
На сегодняшний день существует большое количество инструментальных методов диагностики. Компьютерная томография, ПЭТ-КТ, МРТ, эндоскопия, даже УЗИ, маммография. То есть у нас сейчас огромный пул выбора для того, чтобы поставить правильный диагноз. Поэтому для каждой опухоли есть свой алгоритм диагностики, который начинается там с осмотра, заканчивая там ПЭТ-КТ или ПЭТ-МРТ. То есть это когда опухолевые клеточки с помощью радиоактивной глюкозы подсвечиваются, и ты видишь накопление.
Это выпивать надо?
Капает краситель в вену. В вену капается, и таким образом ты видишь красивое свечение
У нас это все тоже делают,
У нас это все делают в большом количестве, поэтому...
Просто только слышала, вот в Корее делают.
Нет, у нас тоже много этого делают, у нас много ПЭТ-КТ, поэтому ничего бояться не нужно.
Чем отличается вот чекап в Корее и у нас?
Стоимостью.
А, и все. Серьезно?
Да, да, стоимостью.
А мы говорили аппаратурой, вот у них МРТ круче, вот эти какие-то еще там другие.
Прилетаем мы в клинику Асута в Израиле. А прилетаем, и нам говорят, у нас самый модный компьютерный томограф, который вообще существует, вообще просто, таких не бывает. Я захожу, стоит томограф Siemens. Думаю, что там такого модного? Говорю, а в чем модность? У нас самый модный томограф. Я захожу, говорю, а где у вас тут рентгенологи сидят? Захожу к рентгенологам, говорю, а что тут у вас Siemens какой-то модный? Говорю, да обычный, 256 срезов там. Я говорю, так, а в чем модность? Ну, Ну, то он так продает, наш маркетолог, что он самый модный томограф. А у нас там 256-срезовые томографы стоят там, ну, точно в каждом федеральном центре. У нас уже стоят 512 срезов, 1024 среза. То есть это... Что такое срез? Это все знают, там видят 16 срезов, 32 среза. Предположим, что у нас человек — это колбаса.
Хорошо.
Вот, 16 срезов. То есть 16 раз мы посмотрели с интервалом там.
Серьезно? Полтора. Чем больше срезов, 32, тем больше ты видишь,
чем,
да?
Больше ты нарезаешь. 512 срезов там. То есть условно для простоты понимания, то есть, там сколько срезов...
Где ты 512 смотришь? Стоит?
Ой, много где. В Мариинской больнице у нас 512 стоит. Да, в Мариинке стоит, в Джанике, по-моему, 512 стоит. Но в Питере много где стоит. 1024 стоит точно в военно-медицинской академии. Но оптимально томографы начинают от 64 срезов. Это уже считается хороший, нормальный томограф.
Уже можно идти проверяться.
Да.
А у вас?
У нас вот мы ждем обновления томографов. У нас пока стоят там слабенькие 32-срезовые, но мы ждем, мы их разгоняем, но ждем обновления, когда нам, я думаю, нам поставят в ближайшее время, обновят.
Вообще томограф. Сложно вот эту всю крутую оборудование, аппаратуру, так как у вас же государственное, да. Просить у государства?
Ты знаешь, нет, государство помогает. Государство очень помогает в этом плане. Вот мы видим там на примере здравоохранения Москвы, когда там полностью упаковали просто больницы, стационары в лучшие томографы, лучшие технологии. Правда, управленцы остались прежние, но это не суть. А сейчас, например, у нас в Ленинградской области, там, благодаря нашему там, председателю, молодому, такому мощному там, Александру Вячеславовичу и команде там, губернатора, все видят, что здравоохранение очень важная составляющая. И нам постоянно обновляют технологии, томографы, потому что понимают, что мы умеем на этом работать. Вот, например, нам ставят в этом году новый ангиограф. Это специальная технология за огромные там, миллионы, когда ты через маленькую артерию на кисти можешь добраться до артерии сердца и поставить стенд, убрать тромб из, там, при инсульте.
У меня у папы делали такую операцию.
Вот, вот. В нашей гатчинской клинике теперь мы будем еще в два раза больше этих делать процедур и спасать еще больше жизней. И тоже благодаря государству, потому что государство ставит там томограф стоимостью, ангиограф стоимостью там.
Получается, останется только вам сделать классный номерной фонд, хотела сказать.
Да, классный номерной фонд. И мы над этим, кстати, сейчас тоже работаем.
Да?
Вот, мы собираем хороший...
Было комфортно.
Да.
Чтобы не было в одной палате 30 человек, чтобы в коридорах люди не лежали. Хочется, чтобы вот это выглядело не так страшно.
Да, сервисная составляющая очень важна, и мы...
Мы в этом отстаем, точно.
Вот. Да, да, клиентский сервис намного лучше у западных коллег. Тем не менее, мы очень сильно подрастаем, и я думаю, что в ближайшие там, 3 года мы точно выровняемся, будет все хорошо. В частных клиниках уже клиентский сервис на хорошем уровне, сама знаешь об этом.
Да, да, да.
Но и в государственном секторе, поверьте мне, мы это тоже благодаря там, обратной связи, например, вашей семье, мы много чего там улучшим, усилим и сделаем так, чтобы...
Просто подписчики не знают, мы лежали недавно в государственном учреждении, да. Поэтому очень много звонили и очень много просили.
Да, да, да.
И советовали.
Да, и мы... Это важная составляющая. У нас есть там парамедицинских много вопросов с точки зрения безопасности, с точки зрения разных СОПов и правил, которые нам навязаны Роспотребом, Росздравнадзором. Тем не менее, их можно все равно мягко...
Обойти?
Не чтобы обойти, а улучшить.
А, улучшить.
И чтобы наша Яндекс.Доставка могла...
Дойти до
бокса, где лежит мама с ребенком.
Ну да, ну как это? Суп мы не принимаем. Значит, какой суп не приняли? С Яндекс.Доставки. А домашний приняли?
А домашний приняли. Видишь, какие... умные санитарочки, которые, конечно, они думали, мало тут сейчас Яндекс этот курьер отравит.
Да не говорите.
А домашний супчик, они ж курочку чувствуют вообще. Вы только
они сразу носиком-то унюхали.
Конечно, конечно.
Хотите отравить, а потом на нас скажете, что от нашей каши из туалета не сходите.
Вот. А тот раз домашняя курочка приехала с макарошками.
Ну ничего. переложили все в обычную пластмассовую домашнюю и все приняли, обошли систему. Так, следующий вопросик. Наша аудитория в основном женская. Ростислав, расскажи нам, пожалуйста, о раке шейки матки. Что это за форма рака? Как уберечь себя от него?
Ой, господи.
Почему так?
Ну, потому что мы онколог. Угу. Специальность онкологии, она очень многогранная. И мы имеем узкое направление. Потому что я абдоминальный хирург, я там занимаюсь желудочно-кишечным трактом. Mm. Вот, есть онкогинекологи.
Туда ты не лезешь, короче.
Нет, да, я туда не лезу, но рак шейки матки, немного о нем знаю, развивается от вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека, вы знаете, что передается половым путем. И можно ли передать рак? Да, можно путем заражения вирусом папилломы человека своего партнера. Потом как девушку, так и мужчины. Потому что вирус папилломы вызывает там рак шейки матки, рак полового члена, рак гортанной глотки. И это очень такие достаточно неприятные заболевания. Как можно ли себя уберечь от рака шейки матки? Ответ
можно.
Да. Потому что существуют классные прививки. Мы можем их рекламировать? Не можем говорить?
Конечно, все можно.
Они заплатили или нет?
А, нет тогда.
Вот.
Не-не-не, ну мы же как нормальный
да,
подкаст.
Да, есть прививка Гардасил, которая делается девчонкам и мальчишкам до момента полового акта, то есть там от 10 до 13 лет, хотя уже есть там...
Как-то что-то рано ты взял от 10 до 13.
А я больше тебе скажу, что в наших рекомендациях скрининг рака шейки матки у девочек начинается с 18 лет.
Так.
Чтобы развился рак шейки матки от вируса папилломы человека, должно пройти 10 лет. Нехитрым математическим вычислением...
Я поняла, а то я думала как-то...
Думает о том, что первый контакт может быть 8. Это достаточно глупо.
Мы что, в Африке?
Да-да-да, мы же не в Африке, да. Поэтому я рекомендация там и Минздрава, и всех, что привиться до первого контакта, то есть это 10, 11, 12, 13 лет, обязательно это нужно сделать. Я своих обязательно всех прививаю. И всем рекомендую, что прививки придумали не для того, чтобы убить человечество, а для того, чтобы спасти.
Кстати, после знакомства с Ростиславом я же поставила, все говорю, ты же никогда не ставила прививки. Я поставила первые прививки буквально недавно, там пару месяцев назад начала. Но начала, знаешь, с чего? Самого легкого. Никогда не угадаешь.
Наверное, какой-нибудь коль краснуха паротит, что-нибудь такое?
Нет, от клеща.
Oh.
Но я просто, у меня едут дети в лагерь, я такая думаю, надо обязательно, там две же их ставятся, да. Думаю, обязательно нужно поставить.
Они,
но потом будут следующие. Ванечке, например, я уже поставила, забыла, какую прививку. В общем, по графику даже, потому что ты меня так напугал, рассказал столько историй, что, в принципе, я поверила тебе. Вот ты настолько умеешь... достучаться до человека, до меня долго стучали, 40, ну не 40 лет, я думаю, да. Задумывалась после 27, если я Соню родила, то вот до 40 лет никто не мог достучаться, а ты достучался.
Видишь, как это все благодаря харизме и правильной подаче информации. Потому что все забывают о том, что вот антипрививочники говорят, мы не будем прививать от кори. Заболел ребенок корью, приехал Роспотребнадзор, всех проверили, кто не привит, прививаем по-любому. Все, пожалуйста. В Израиле ты не попадешь ни в какую школу, если у тебя нет прививочного сертификата. В Южной Корее без прививочного сертификата ты не попадешь ни на какую стажировку, не попадешь ни на какую школу, учебу без того, чтобы тебя не проверили. И как говорил всегда Задорнов, что там, если бы физкультура помогала дольше и лучше жить, то в каждом еврейском дворе стоял бы турник. То же самое с прививками. Если бы прививки вредили здоровью, поверьте мне, они бы не использовались. Да, мы сейчас, это очень классная тема, сейчас в комментариях посыпется, вот, там, я привил, а, там, развилась куча осложнений, там, то, третье, десятое, пятое.
Скажи, может ли быть такое?
Осложнения могут быть что с прививкой, что без. Это называется байс выжившего. То есть просто в один прекрасный момент сложились такие обстоятельства, что прививка, поставленная прививка послужила, не послужила,
что-то спровоцировало.
Или спровоцировало, да? Или просто это заболевание все, так бы или иначе развилось бы. С прививкой или без. Просто прививка стало таким фактором, на который ты подумал?
Какие-то же генетические болезни сразу же всплывают.
Конечно, конечно.
То есть прививка может это все... Но оно было, в общем.
Оно было, просто оно всплывет с прививкой или без, оно точно всплывет. Угу. Просто прививку чаще всего ассоциируют с фактором запуска данного заболевания.
Вот, как мы с одной темы переключились на другую.
О, это эти прививки, это же вообще это можно...
Ой, сейчас такой страшный вопрос, но ладно, все-таки задам его. Давай. Почему у детей бывает рак?
По разным причинам, как генетика, так и просто развитие.
Получается, только генетика? Ну, если нет, если он малыш, он не курил, не пил, не что-то там, не провоцировал свой организм, то это то все
генетически, да? У него может быть, как бы, да, такая история, которая развивается. Ну, тут какого-то фактора найти связь, я думаю, это будет очень сложно.
Ростислав, расскажи, пожалуйста, что такое паллиативная помощь?
Да, паллиативная помощь — это помощник онколога, когда правильно подбирается обезболивание, препараты противорвотной терапии, подбирается правильное питание, правильное питание для пациентов уже такой терминальной стадии, четвертой, которая,
в общем,
к сожалению,
обычным языком это обезболивающее какое-то.
Ну, это комплекс, да? Это обезболивающее, правильный уход. Там подбор терапии противорвотной, там витаминной терапии, питание, тоже это все входит такой в комплекс паллиативной помощи.
Насколько тяжело говорить об онкологических заболеваниях с пациентом? Как вы прокачали этот навык?
Навык общения с пациентами у онкологического профиля — это, наверное, один из основополагающих навыков. Мы каждый день, онкологи, говорим пациенту, что у него рак. И это очень тяжело. Навык, мы можем говорить сколько угодно, навык эмпатии, сопереживания, Калгари-Кембриджская модель консультации, но ты все равно каждый раз к сообщению плохой новости готовишься. Человеческий мозг устроен таким образом, что мы не любим говорить о плохом. Мы не любим говорить плохие диагнозы, мы не любим говорить, что что-то плохо, мы любим говорить, что все хорошо. Поэтому существует целый комплекс таких подходов, как нужно сказать пациенту. То есть, во-первых, нужно подобрать правильное место для сообщения новости. Во-вторых, нужно узнать, готов ли он услышать эту новость, готов ли узнать результат, стараться не использовать технологию «выстрел в голову». Что это такое? Это когда прибегает доктор, говорит: «Вы знаете, у вас рак, а третьей стадии, вам нужно лечиться», и убегает. Пациент сидит такой, думает: блин, что мне теперь с этой информацией делать?
Можно ли в окно, да?
Да, можно ли. Реально такая история. Поэтому нужно всегда пригласить родственников.
То есть он не один. Вы так все
я
делаете?
Я всегда, я стараюсь, я когда сообщаю, я спрашиваю, есть ли рядом с родственники, приглашаю родственников в полную. У меня было один раз 12 человек, пациент из Дагестана, все там дочки.
Ну это, наверное, сразу понятно, для чего родственников зовут.
Понимаешь, люди и так понимают, что если ты приходишь к онкологу слушать какую-то новость, он точно вам не скажет: вы знаете, у вас...
Все хорошо.
Все хорошо. До свидания. Да. Он будет сообщать что-то нехорошее. Поэтому я всегда предупреждаю, говорю: вы знаете, у меня для вас не очень хорошие новости. И мне об этом сложно говорить. И он такой: доктор, ну ладно, скажите, что там. Говорю: вы точно хотите знать? Да, доктор, все отлично, да, знаю. Говорю: у вас, к сожалению, подтвердился онкологический диагноз. Делаешь паузу. Нужно, чтобы человек с этим пожил. Дальше он спрашивает, там, что мне делать с этим,
как бороться.
А самое сложное — это сообщать о том, что у пациента четвертая стадия, и когда, что у пациента прогрессирование. Как ты лечишь, такой, все, побеждаешь, тут он приходит к тебе там веселый, такой: ну что, доктор, как у меня дела? Ты смотришь результаты, а там прогрессирование, метастазы, четвертая стадия, ты понимаешь, что ему жить осталось полгода. И это еще тяжелее. Ты говоришь, вы знаете...
Как в страшном фильме ты сейчас рассказываешь.
Да, это так и есть.
А там не зовут, то есть прям напрямую говорят, я думала, говорят родственникам сперва, нет?
Это тоже очень большое заблуждение. Родственникам сказать гораздо проще. Но родственники не обладают навыком сообщить эту плохую новость. И поэтому лучше всегда говорить пациенту аккуратно, с помощью технологии сообщения плохой новости, и сразу с ним эту новость проживать вместе и проговаривать план. Потому что, например, вот у меня там случай, там, доктор, вот, что у меня? Я говорю, вы знаете, у меня плохие новости, диагноз прогрессирует. И следующий вопрос, а сколько мне стало жить? Что доктор на это должен ответить?
Правда? Нет?
А как ты? Ты скажешь 2 месяца, а он проживет месяц. Скажет, о, понятно. Доктор неправильно сообщил. А он проживет полгода.
Как тогда? Скоро говорить?
А он проживет полгода. Скажет, вот, смотрите, я...
Я и сам нормально.
Я систему как бы хакнул, все, пожалуйста. Следующий, всегда нужно задать вопрос, почему это беспокоит пациента? И чаще всего ответ будет заключаться, а вот у меня там бабушка была, я говорю, почему вас это беспокоит? Он говорит, у меня у внучки свадьба через полгода, и я хочу побывать на ней свадьбе.
Вы говорите, успеете.
Успеете, да. Или, например, я говорю, вы знаете, лучше бы свадьбу провести чуть-чуть раньше. Она говорит, доктор, я поняла, не надо больше ничего. Человека не интересует временной промежуток. Полгода, год, два. У человека есть задача.
Успеть что-то
сделать. Да, вот, например, у меня тоже там сложный был пациент, который говорит, сколько мне там осталось жить. Я говорю, что вас, почему вас беспокоит? Он говорит, вы знаете, у меня у детей ипотеки, там нужно это. Говорит, у меня год есть. Я говорю, год у вас есть? Он говорит, хорошо, за год я успею. Там проходит 2-3 года, он умирает. Приходят ко мне дети, говорят, вы знаете, он умер. Просто как рок-звезда. К нам выходит юрист и говорит, так, у него там 2 дочки было и сын. Так, дочки, ваши ипотеки закрыты, все, мы все выплатили, папа все закрыл. Сын, у тебя ипотеки нет, но у тебя, я знал, что он знал, что хочешь машину, он там стоит вокруг RAV4, пожалуйста, забери его, это папа тебе оставил. А, так, внуки, дедушка вам оставил 1, 2, 3, это сделал. Жена, закрыто все, то есть он умер как рок-звезда. И он сделал все так, как следует. Поэтому очень важно погружаться глубоко в проблему, почему пациента беспокоит, и правильно сообщать эту новость, потому что слово, оно может как убить, так и вылечить.
Это точно. Но еще зависит же от человека. Кто-то впадает, наверное, в депрессию, а кто-то начинает, наоборот, я должен успеть за это вот. Короткое время
и
сделать.
И тут ты должен отреагировать на эту эмоцию, обратной связью. То есть кто-то депрессия, ты говоришь, спокойно, сейчас мы решим, почему вас это беспокоит, там, ну, по определенному там алгоритму. А кто-то, например, мне нужно быстро успеть, мне нужно сделать, ты говоришь, все окей, там, так, родственники, все, активизировались, погнали, там, где там химия, я там быстренько начинаю, там, где там операция. То есть у всех разный психотип, и доктору очень важно к нему подстроиться и правильно выстроить с ним коммуникацию.
Интересно. Вопрос был. С какими формами рака вы чаще всего встречаетесь? По-моему, этот вопрос был.
Да, был вопрос, но я уже повторю, что я желудочно-кишечный тракт оперирую, поэтому для меня там, я люблю здороваться с желудком и с кишками.
И, наверное, последний вопрос на сегодня. Почему до сих пор не найдено лекарство?
Открою вам самую большую тайну. Лекарство найдено. И называется это лекарство профилактика.
Серьезно?
Да. Если мы уже с вами, возвращаясь, так сказать, вперед, что при правильном скрининге, при правильном питании, при правильном образе жизни, при правильной подготовке генетической и хорошем друге докторе, данное лекарство
вам не понадобится. А я-то думала, есть какая-то таблетка.
Но есть иммунотерапия, которая сейчас придумана уже, достаточно активно используется для там, продвинутых 4-й стадии рака. Она как бы такая условная таблетка, которая помогает излечить там, 4-ю стадию. Но самая важная таблетка – это ваш мозг. Поэтому будете правильно мыслить, правильно настраиваться, двигаться по плану, проходить техосмотры, потому что ваш организм такая же, как машина. Ее нужно менять масло, смотреть фильтра и заглядывать в двигатель. И правильно его обслуживать и заботиться о нем. Все у вас будет хорошо. И вы будете здоровы и жить до 150 лет. Потому что, как сказал Иван Петрович Павлов, мой дальний родственник, что смерть раньше 150 лет – смерть насильственная.
Он тоже врач?
Он гениальный физиолог и лауреат Нобелевской премии.
Как круто. Вот как все идет по цепочке. Слушай, мы заметили, что ты перестал вести свой блог в запрещенных соцсетях. Скажи, как и где нам вас найти? Это подписчики
спрашивают. Да, давай.
Где прочитать, получить нужную информацию? И почему, кстати, ты перестал вести?
Ну, потому что я стал госслужащим, и рекомендательно не, ну, на запрещенную сеть.
А серьезно?
Поэтому, да, я своих всех подписчиков перевел в Телеграм доктор Росс, поэтому смотрите.
Есть, да. Мы здесь обязательно оставим.
Да, обязательно Гатчинская клиника. Это группа ВКонтакте. Следите за нововведениями, которые мы публикуем. Мы много чего там интересного, правильного контента публикуем. Плюс у нас есть, у меня есть YouTube-канал, в котором тоже много интересной информации. И даже есть одно видео, где я сделал специально ошибку, чтобы разоблачители мифов меня потом разоблачили и сказали, что я был неправ.
Ну что, есть они?
Да, есть два разоблачителя, я им очень благодарен, молодцы, что разоблачили, что я сделал ошибку, это здорово.
Ну а вообще видео снимаешь, получается, на YouTube?
Ну я видео снимаю, но я больше стал рассказывать о своей команде, потому что для меня очень важен тот ресурс и та команда, которая есть вокруг меня.
На других подкастах был?
На другие подкасты хожу, рассказываю о том, какая у меня прекрасная команда и как не просто поднимать здравоохранение областное, которое вот обычное ЦРБ. Все могут поднять классную, большую частную клинику. А ты попробуй поднять ЦРБ, у которой рейтинг был 1.2 и которую никто не хотел никогда ездить. И сейчас переломить этот мыслительный процесс, что ты что-то делаешь хорошее ради классного результата, ради того, чтобы твои дети могли лечиться в этой больнице, твои родители могли лечиться в этой больнице. Все, когда ищут теорию заговоров и говорят о том, что он пиарится, он только думает о себе, я говорю, товарищи, да благодаря тому, что мы об этом, мы о больнице говорили, все вообще узнали, что в Гатчине есть клиника, что туда можно ехать лечиться. Вот ты знала, да?
Нет, я только от тебя узнала.
Вот.
Столько всего позитивного, хорошего,
вот,
что даже теперь не жалко 50 минут потратить, чтобы до нас доехать.
Вот.
И Илья, кстати, собирается на чекап.
Да,
Илья в Корею, а к вам.
Вот, Илья собирается, и важно, что, например, мои сотрудники его очень ждут, и у меня там мои помощники говорят, а что, реально Илья Соболев существует, он реальный человек, и он реально к нам приедет. Я говорю, приедет, я вас всем покажу.
Так, надеюсь, ты его отпустишь как здоровеньким, ничего не найдешь.
Мы его проверим, а если даже немножко что-то найдем, мы что сделаем правильно? Сразу отрежем.
Да, или как там, что там, подлечим, подштопаем?
Подлечим, подштопаем и подмажем.
В общем, что, какие выводы после сегодняшнего подкаста сделаю я? Что, наверное, не стоит бояться. На самом деле, после нашей встречи, когда я вот спрашивала у тебя много-много про рак и рассказала, что у меня есть прям страх, это самолеты-полеты и онкология. После часа общения с тобой я такая думаю, блин, вообще не страшно. Главное, все вовремя и не бояться. На самом деле, надеюсь, что после нашего подкаста у каждого будет такое внутреннее ощущение, чтобы не бояться, это не так страшно, проверяться. И что еще делать? И наслаждаться
жизнью, конечно.
Да, спасибо, Ростислав, что пришел ко мне на подкаст. Будем ждать здесь, надеюсь, не ты меня там, а я лучше здесь будем встречаться, в этой студии.
Даша, тебе спасибо за то, что ты делаешь такой классный, нужный проект для людей, потому что очень мало информации, а ты ее прям так утром едешь на работу, включил подкаст твой, Наташа, спроси, и много еще нового узнаешь.
Спасибо всем, до новых встреч.
Спасибо.